Мы, Филарет, патриарх московский всея Руси, и архиепископы, и епископы, и весь освященный собор, слыша его королевского величества о святой нашей православной вере роденье и о христианском освобождении подвиг, Бога молим и челом бьем. А мы, бояре, окольничи и так далее, его королевской милости, челом бьем, и на преславном московском государстве его королевское величество, его потомство милостивыми господарями видеть хотим. Только этого вскоре нам, духовного и светского чина людям, которые здесь в таборах, постановить и утвердить нельзя без совету его милости пана Гетмана, всего рыцарства, и без совету московского государства из городов всяких людей. А как такое великое дело постановим и утвердим, то мы его королевской милости дадим знать. Русские тушинцы вступили в конфедерацию с польскими, обязавшись взаимно не оставлять друг друга и не приставать ни к бежавшему царику, ни к Шуйскому и его братьям. Но, как говорят, многие из них спешили выйти из нерешительного положения и целовали крест Сигизмунду. Решено было также, чтобы русские и польские тушинцы отправили от себя послов к королю для окончательных переговоров. 31 января 1610 года послы от русских тушинцев были торжественно представлены королю. Явились люди разных чинов и приняли на себя представительство московского государства. Здесь были Михайло Глебович Салтыков, сыном Иваном, князь Василий Михайлович Рубец-Масальский, князь Юрий Хворостянин, Лев Плещеев, Никита Вельяминов, дьяки Грамотин, Чечерин, Соловецкий, Витовтов, Апраксин и Юрьев. Здесь были и Михаил Молчанов, и Тимофей Грязной, и Федор Андронов, бывший московский кожевник. Михаил Салтыков начал речь. Говорил о расположении московского народа королю и от имени этого народа благодарил короля за милость. Сын его Иван Салтыков бил челом королю от имени Филарета, нареченного патриарха, и от имени всего духовенства, и также благодарил Сигизмунда за старание водворить мир в московском государстве. Наконец, диак Грамотин от имени Думы, двора и всех людей объявил, что в московском государстве желают иметь царем королевича Владислава, если только король сохранит ненарушимо греческую веру и не только не коснется древних прав и вольностей московского народа, но еще прибавит такие права и вольности, каких прежде не бывало в московском государстве. Из этого видно, что долгое пребывание русских и поляков в одном стане произвело свои действия, но тут же обнаружилось и главное препятствие к соединению московского государства с Польшей. Говорят, что Салтыков заплакал, когда начал просить короля о сохранении греческой веры. Он не мог остаться равнодушным при мысли о той опасности, какая ждет православие со стороны Сигизмунда. И когда начались переговоры между сенаторами и послами об условиях, на которых Владиславу быть царем московским, то русские опять прежде всего требовали ненарушимости православия. Наконец, 4 февраля согласились написать следующие условия. Первое. Владислав должен был венчаться на царство в Москве от русского патриарха по старому обычаю. Король прибавил сюда, что это условие будет исполнено, когда водворится совершенное спокойствие в государстве. Из этой прибавки явно было намерение Сигизмунда не посылать сына в Москву, но под предлогом неустановившегося спокойствия домогаться государства для себя. Второе. Чтобы святая вера греческого закона оставалась неприкосновенную, чтобы учители римские, лютерские и других вер раскола церковного не чинили. Если люди римской веры захотят приходить в церкви греческие, то должны приходить со страхом, как прилично православным христианам, а не с гордостью, не в шапках, псов с собой в церковь не водили бы и не сидели бы в церкви не в положенное время». Сюда король прибавил, чтобы для поляков в Москве был выстроен костел, в который русские должны входить с благоговением. Король и сын его обещались не отводить никого от греческой веры, потому что вера есть дар Божий, и силой отводить от нее и притеснять за нее не годится. Жидам запрещается въезд в московское государство. Третье. Король и сын его обязались чтить гробы и тела святых, чтить русское духовенство наравне с католическим и не вмешиваться в дела и суды церковные. Четвертое. Обязались не только не трогать имений и прав духовенства, но и распространять их. Пятое. В том же самом обязались относительно бояр, окольничьих, всяких думных, ближних и приказных людей. Шестое. Служилым людям, дворянам и детям боярским жалование будет выдаваемо, как при прежних законных государях. Седьмое. Также точно будет поступаемо с ружниками и оброчниками. Восьмое. Судам быть по старине, перемена законов зависит от бояр и всей земли. Девятое. Между московским государством, короною польскую и великим княжеством литовским, быть оборонительному и наступательному союзу против всех неприятелей. Десятое. На татарских Украинах держать обоим государствам людей сообща, о чем должно переговорить думным боярам с панами радными. Одиннадцатое. Никого не казнить, не осудя прежде с боярами и думными людьми. Имение казненных отдается наследникам, король не должен никого вызывать насильно в Литву и Польшу. Великих чинов людей невинно не понижать, а меньших людей возвышать по заслугам. В этом последнем условии нельзя не видеть влияния дьяков и людей, подобных Андронову, которых было много в Тушинском стане. Люди неродовитые, выхваченные бурями смутного времени снизу наверх, хотят удержать свое положение и требуют, чтобы новое правительство возвышало людей низших сословий по заслугам, которые они ему окажут. Выговорено было и другое, любопытное условие. Для науки вольно каждому из народа московского ездить в другие государства христианские, кроме бусурманских поганских, и господарь отчин, имений и дворов у них зато отнимать не будет. Здесь надобно вспомнить, что люди, писавшие этот договор, были Салтыков, Масальский, ревностные приверженцы первого лже-Димитрия, а следовательно и приверженцы его планов. А мы знаем, что лже-Димитрий, упрекая бояр в невежестве, обещал позволить им выезд за границу. Двенадцатым условием было положено русских пленников, отведенных в Польшу, возвратить. Тринадцатое. Польским и литовским панам не давать правительственных мест в московском государстве. Тех панов, которые должны будут остаться при Владиславе, награждать денежным жалованием, поместьями и отчинами, но с общего совета обоих государств. Также король должен переговорить с боярами о том, что в пограничных крепостях польские люди могли остаться до совершенного успокоения государства. Понятно, с какой целью было внесено поляками последнее условие. В случае сопротивления восточных областей король мог удержать в своих руках, по крайней мере, пограничные места. 14. Подати будут собираться по старине. Король не может прибавлять никакой новой подати без согласия думных людей. Податям должны подлежать только места заселенные. 15. Между обоими государствами вольная торговля. Русские могут ездить и в чужие страны через Польшу и Литву. Тамги остаются старые. 16. Крестьянский переход запрещался в московских областях, также между московскими областями и Литвою. 17. Холопий, невольников господских оставить в прежнем положении, чтобы служили господам своим по-прежнему, а вольности им король давать не будет. И 18. О казаках волжских, донских, яицких и терских король должен будет держать совет с боярами и думными людьми, будут ли эти казаки надобны или нет. В приведенном договоре нас останавливает особенно то, что на первом плане король, а не королевич. К договору было приписано, чего в этих артикулах не доложено, и даст Бог его королевская милость будет под Москвой и на Москве, и будут ему бить челом патриарх и весь освященный собор, и бояре, и дворяне, и всех станов люди, тогда об этих артикулах его господарская милость станет говорить и урежать, по обычаю московского государства, с патриархом, со всем освященным собором, с боярами и со всею землею. Ясно было, что имя Владислава служило здесь только прикрытием для замыслов Сигизмундовых, ибо прямо действовать во имя старого короля было нельзя. Купцы из юго-западной России, находившиеся в Москве, дали знать ее жителям, чтобы они не верили обещаниям человека, введшего унию. Сигизмунд спешил сделать и второй шаг вперед для исполнения своих замыслов. Он потребовал от послов, и послы согласились повиноваться ему до прибытия Владислава, в чем и дали такую присягу. «Пока Бог нам даст государя Владислава на московское государство, буду служить и прямить, и добра хотеть его государеву отцу, нынешнему, наияснейшему королю польскому и великому князю литовскому Жигимонту Ивановичу». Достигший этого, король отправил к польским сенаторам письмо, в котором, уведомив о приезде тушинских послов и об их просьбе насчет Владислава, продолжает. «Хотя при таком усильном желании этих людей мы, по совету находящихся здесь панов, и не рассудили вдруг опровергнуть надежды их на сына нашего, дабы не упустить случая привлечь к себе и москвитян, держащих сторону Шуйского, и дать делам нашим выгоднейший оборот. Однако, имея в виду, что поход предпринят не для собственной пользы нашей и потомства нашего, а для общей выгоды республики, мы, без согласия всех чинов ее, не хотим постановить с ними ничего положительного». Отстранив таким образом от себя нарекания, что имеет в виду только свои династические выгоды, король обращается к сенаторам с просьбой о помощи войском и деньгами, потому что, пишет он, только недостаток в деньгах может помешать такому цветущему положению дел наших, когда открывается путь к умножению славы рыцарства, к расширению границ республики и даже к совершенному овладению целую московскую монархией. Между тем в Тушине, несмотря на то, что Ражинский и другие начальные люди после бегства Лжедимитриева должны были вступить в соглашение с королем, большая часть войска хотела искать бежавшего царика и помогать ему овладеть Москвою. Марина оставалась в Тушине. Бледная, рыдающая, с распущенными волосами ходила она из палатки в палатку и умоляла ратных людей снова принять сторону ее мужа, хотя положение ее при самозванце было самое тяжелое, как видно из переписки ее с отцом. Из одного письма узнаем, что старый Мнишек уехал из Тушина в сердцах на дочь, не дал ей благословения. Из этого же письма узнаем об ее отношениях ко второму мужу. Она просит отца, чтоб тот напомнил об ней Лжедимитрию, напомнил о любви и уважении, какое он должен был оказывать жене своей. В другом письме Марина говорит: «О делах моих не знаю, что писать, кроме того, что в них одно отлагательство со дня на день. Нет ни в чем исполнения. Со мною поступаю так же, как и при вас, а не так, как было обещано при отъезде вашем. Я хотела послать к вам своих людей, но им надобно отдать денег на пищу, а денег у меня нет». Но дух ее не ослабевал. Она не хотела отказываться от цели, для которой пожертвовала всем, переезжая из стана Сапеги в Тушино. Самая великость жертв ею принесенных делала цели ту для нее еще драгоценнее и отнимала возможность возвратиться назад. В ответ родственнику своему Стадницкому, который уведомлял ее о вступлении короля в московские пределы, Марина писала: «Крепко надеюсь на Бога, защитника притесненных, что он скоро объявит суд свой праведный над изменником и неприятелем нашим, Шуйским». В этом письме собственную рукою приписала: «Кого Бог осветит раз, тот будет всегда светил. Солнце не теряет своего блеска потому только, что иногда черные облака его заслоняют». Эти слова Марина прибавила потому, что Стадницкий в письме своем не дал ей царского титула. Замечательно письмо ее к королю, в котором она прибегает под его защиту и желает счастливого окончания его предприятиям. Марина пишет: «Разумеется, ни с кем счастье так не играло, как со мною. Из шляхетского рода возвысило оно меня на престол московский и из престола вергнуло в жестокое заключение. После того, как будто желая потешить меня некоторую свободою, привело меня в такое состояние, которое хуже самого рабства, и теперь нахожусь в таком положении, в каком по моему достоинству не могу жить спокойно. Если счастье лишило меня всего, то осталось при мне, однако, право мое на престол московский, утвержденное моею коронацией, признанием меня истинную и законную наследницу, признанием, скрепленным двойную присягою всех сословий и провинций московского государства. Из этого письма видно, во-первых, ужасное положение Марины в Тушине при втором самозванце. Во-вторых, Марина основывает свои права на московский престол не на правах мужей своих, но на своей коронации и присяге жителей московского государства признавать ее свою царицу в случае беспотомственной смерти первого лжедимитрия. Следовательно, Марина отделяет свое дело от дела второго самозванца. Он мог быть обманщик, каким признает его польское правительство, но она через это не лишается прав своих. Марина, впрочем, напрасно так рано отчаялась в деле своего второго мужа. Отделение от поляков имело для него сначала свою выгодную сторону, ибо до сих пор главный упрек ему состоял в том, что он ляхами опустошает русскую землю. Теперь ссора с поляками освобождала его от этого нарекания. Приехав под Калугу, самозванец остановился в Подгородном монастыре и послал монахов в город с извещением, что он выехал из Тушина, спасаясь от гибели, которую готовил ему король польский, злобившийся на него за отказ уступить Польше Смоленск и Северскую землю, что он готов в случае нужды положить голову за православие и отечество. Воззвание оканчивалось словами: «Не дадим торжествовать ереси, не уступим королю ни кола, ни двора». Калужане спешили в монастырь с хлебом и солью, проводили лжедимитрия с торжеством в город и дали ему средства окружить себя царской пышностью. Но скоро обнаружилось, что и по отделении от поляков самозванец должен был оставаться воровским царем, потому что сила его основывалась на казаках. Князь Шаховской, всей крови заводчик, остался верен самозванцу и привел к нему казаков, с которыми стоял в цареве займище. Вероятно, в Калугу манила Шаховского надежда первой роли при лжедимитрии, ибо там не было более Ражинского. Чтобы отнять силу у последнего, лжедимитрий хотел поселить раздор в Тушине и, злобясь особенно на русских тушинцев, показавших мало к нему усердия, хотел вооружить против них поляков. С этой целью лжедимитрий отправил в Тушино поляка Казимирского с письмом к Марине и другим лицам, где уверял, что готов возвратиться в стан, если поляки обяжутся новую присягу служить ему, и если будут казнены отложившиеся от него русские. Но письма были отняты у Казимирского, и сам он получил запрещение под смертную казнью возмущать войско. Ражинский хотел отплатить самозванцу той же монетою. Он дал Казимирскому письмо к прежнему воеводе Калужскому, поляку Скотницкому, где убеждал последнего с помощью бывших в Калуге поляков схватить лжедимитрия и переслать назад в Тушино. Но Казимирский, приехав в Калугу, отдал письмо самозванцу, который тотчас велел бросить в оку Скотницкого, хотя вовсе не мог быть убежден в том, что этот несчастный исполнит поручение Ражинского. Такой же участи подвергся и окольничий Иван Иванович Годунов. Подозревая двойную измену, не веря более ни полякам, ни знатным русским, самозванец хотел жестокостью предупреждать вредные для него замыслы.